cool. This is a robbery.
Культурный шок. Продолжаем нашу программу «Культурный шок». Телевидение как пособие для потенциальных преступников. Тему для передачи нам подсказало исследование Александра Минкина, обозревателя «Московского комсомольца», который в 5 номерах газеты опубликовал статью под названием «Под властью маньяков». Здесь в нашей студии Александр Минкин, здесь в нашей студии Наталья Метлина, руководитель проекта спецрасследования на Первом канале, и Виктор Гульдан, руководитель психологической лаборатории Московского областного центра социальной и судебной психиатрии. Я хотела вот уже вмешаться в ход дискуссии, чтобы мы не упирались в конкретные программы, потому что все-таки речь идет уже о такой системной организации, потому что это давно все-таки мы уже живем под властью маньяков, правда? Это же не вчера произошло, правда? Больше, чем 8 лет с президентом Владимиром Путиным, да, гораздо больше. Так вот, во-первых, я вот не знаю насчет маньяков. Тут действительно нужно, специалисты должны это считать. Я думаю, что если Виктор Викторович нам еще наверняка скажет свое мнение, если говорить о статистике, да, насколько это вообще взаимосвязано. Телевизионные программы, которые мы обсуждаем, и состояние, не моральное состояние общества, а криминогенное. Вот. Но меня больше волнует другое. Мне кажется, что главное преступление, если говорить о преступлениях телевизионных, телевидения, в том, что оно утверждает быдло как главный общественный, социальный срез общества сегодняшний. То есть, если раньше, не знаю, вчера, позавчера, 25 лет назад, 30 лет назад, это бы считалось неприличным, что-то считалось неприличным, сморкаться в занавеску, там, не знаю, рыгать за столом, мочиться в общественном, в публичном месте,
матом
ругаться при барышнях, то сегодня это не то, что можно, а это приветствуется. И в этом, как мне кажется, самая главная заслуга именно телевидения как главного электронного средства массовой информации.
Но главное, что телевидение на это ориентируется.
На это ориентируется, да.
Это их аудитория.
И быдло сегодня определяет жизнь в России. Вот именно эти люди, которые раньше на порог дома не пускали, они сегодня являются главными. Вот те самые, во времена Булгакова это был, там, не знаю, образ какого-нибудь Швондера, я сегодня не знаю.
Или Шарикова.
А теперь они определяют рейтинг.
Сегодня определяют и рейтинг, и, собственно говоря, тот самый вкус, с которого мы с вами начали разговор. Но, с другой стороны, я хочу воспользоваться невысказанным еще аргументом Натальи и сказать, что не только телевидение замешано в этом деле, но и все остальные замечательные СМИ, которые продаются на всех лотках в нашем городе. Я имею в виду, в том числе, и, извините, Александр, газету «Московский комсомолец». Ты говоришь, Наташа, про срочно в номер. Там, помимо срочного номера, там такие можно было найти публикации.
Безусловно.
Про такую расчлененку.
Стоп.
Саша, я даже больше скажу. Наташа. Когда я еще под стол ходила совершенно секретно, мы были просто зайчиками и снимали фильмы про разведчиков и пытались рассказать народу правду
о
смуглянке и героях Великой Отечественной войны.
Мне
светлая
просто
им память.
Вот
уже вы там, уже срочно все в номер. У них даже была стилистика своя, понимаете?
Да.
Когда мы еще до этого не доросли.
Милые дамы, дайте отметить.
Простите, а в 96-м году человек по имени Игорь Малашенко, который возглавлял тогда НТВ, когда только начали, так сказать, вот снимать трупы и так далее, он говорил, что у меня запрещено, уберите камеру от трупов. На 20 метров уберите камеру от трупов. Хотя, ну, сложно.
Претензии справедливы.
Наташа, ищите, с кем разделить ответственность?
Да нет,
я не ищу.
Нет. Дайте, ну слушайте.
Я не ищу.
Давайте,
ну, что вы
говорить,
но
по гамбургскому счету.
Давайте говорить о том, что таблоиды и журналы типа МК там и так далее, вот это все, hello,
вы же можете это повторять еще сейчас.
Они продаются гораздо лучше, чем журнал «Искусство и кино»,
пожалуйста,
или что-то другое.
Саша.
Вы 50 раз сказали одно и то же и не даете ответить.
Пожалуйста,
я вам отвечаю. Во-первых, вы правы, эти заметки отвратительны, но чтобы от этой заметки получить вред, надо хотя бы уметь читать. А то, что делаете вы делаете с грудными, с двухлетними, трехлетними, пятилетними. Когда еще они дойдут до МК? Купят ли они эту газету, не знаю. Это вы читаете срочно в номер, судя по вашим реакциям. А пятилетние, шестилетние дети даже не знают, что такое срочно и что такое в номер. У них срочно только на горшок. И вот вы им показываете чудовищные вещи. И я еще раз хочу сказать, пусть мы в эфире часто журналисты, пусть лучший эксперт говорит, который с этими серийными убийцами имеет дело по работе.
По поводу серийных убийц. А вот все вот эти интервью, которые у нас в огромном количестве плодятся и множатся на телеэкранах. Интервью с людоедами, интервью с этими педофилами, с маньяками. Это каким-то образом влияет на аудиторию потенциальную, скажем так?
Я не люблю слово «маньяк». А вот, ну вот эти самые серийные убийцы, но ну это вошло уже в какой-то обиход, всем понятно,
они
о чем речь. Да, они герои. Значит, вообще говоря, вот эти серийные убийства, это, конечно, они не очень связаны со внешними воздействиями. Это внутреннее дело каждого из этих людей. И их количество, оно не меняется сильно во времени. Речь идет о другом. Речь идет о колоссальном росте бытовых тяжких преступлений. Ну, если, скажем, 15 лет назад там, я в неделю смотрел двух убийц, то сейчас каждый день несколько человек. Вот этот рост, он потрясающий, его очень трудно объяснить. Конечно,
на какой почве в основном, вот по статистике?
На любой. Вообще нет такого повода, да, по которому наши сограждане не убивают друг друга. Безмотивные, тяжкие, ужасные преступления. Так вот, я и думаю, что все-таки, да, трудно считать, что это только телевидение, так сказать, вот это инициирует. Очень много других факторов. Условия жизни, озлобление, социальное расслоение, нет перспективы жизненной и так далее. Масса вещей, которые вот привели к такому состоянию. Но, безусловно, телевидение, вот тем, что я сказал, растабуированием и обучением внесло в это свой определенный, значимый и искренний вклад.
Мы сейчас слушали новости. Двое, представившись сотрудниками социальной службы, пришли к ветерану и украли у него ордена. Вот из этой, в принципе, фразы можно уже состряпать преступление, одеть форму социального работника и ходить по ветеранам и их грабить. Ну, кому-то придет это в голову.
То же самое, мой любимый пример, когда вот можно почитать преступление и наказание, а после этого взять топор и пойти.
Конечно, и рубить старушек. И,
чтобы прочитать, скажем, надо уметь читать.
Ну, подождите, скажем, тот же самый битцевский маньяк, которого не могли поймать, я уже не помню сколько. Первое преступление он совершил, по-моему, как в 92-м году своего сокурсника, так сказать, по ПТУ и так далее. Так он, Печушкин, он вообще, по-моему, телевизор не смотрел.
Он не смотрел телевизор. Ну, я хочу спросить у Гульдана.
Дегенерат какой-то, пьющий сильно.
Наташа,
и
давайте
человек,
спросим.
Конечно, вообще безбашен.
Вот интересно, какое впечатление произвело на общество то, что день за днем показывали этого Печушкина, убийцу, по телевизору и предоставляли ему слово. Могло ли это на что-то повлиять или нет?
Ну, это укладывается в ту же тему растабуирования. Конечно, этого нельзя было делать категорически. Не может огромная страна жить каким-то, значит, пойманным убийцей, сумасшедшим, да? Ну, не может вся страна наблюдать вот за этим процессом. Зачем это нужно подростки? Ведь у нас потерпевшие это у нас дети и подростки, взрослые,
я
черт
все равно
с ними.
Должна, да. Понимаете, я хочу знать, что этого маньяка поймали, и
да,
что его судили и приговорили.
Да.
Я
и достаточно.
Гражданин, я обязана это знать.
Абсолютно достаточно.
Согласна. И более того, Ксения, ну, и что еще те люди, которые неоднократно пропускали мимо своих ушей, я имею в виду сотрудники того управления милиции, которое вот этим владеет районом, что они тоже наказаны, потому что что человек, которому пришла эта бомжиха и сказала, что на меня напал парень, похоже, это и есть, так сказать, тот человек, который вы ее послали подальше.
150 миллионов.
Он наказан.
Вы показываете убийцу и даете ему слово, которое видит 150 миллионов, чтобы наказать 5 милиционеров.
Александр, я вам еще раз обращаюсь к вам. Придите, пожалуйста, домой, включите канал «Культура» и смотрите в прямом эфире 50 минут запись с каким-нибудь нудным и скучным ученым. Ну, никто это не будет смотреть. Ну, что я могу сделать? Я открываю, я поднимаю какую-то серьезную тему. Я
То есть вы вынуждены показывать
жизни.
Дерьмо, потому что публика этого хочет?
Публика
этого
не, хочет. Я не
Но
знаю.
Но публику-то научили этого хотеть. Хочет. Публику что, уже обучили это хотеть.
Как-то обучили. Она, это что вообще? Мы где живем? Среди людей или среди кого?
Послушайте.
Что, 50 миллионов уродов?
Ксения, а я вам хочу спросить вас. Ну. Пока не возникло, что кто-нибудь писал письма на телевидении, покажите нам за стеклом.
Кто-нибудь
нет.
подал в суд на телеканал за то, что она растлевает чьи-то души? Ну,
значит,
кто-нибудь.
Давайте я вас прошу. Давайте разумно. Я больше не буду кричать, сейчас Давай. Последнюю фразу скажу и вообще до конца передачи рот не открою. Когда возникла передача «За стеклом», она что, возникла в ответ на запрос публики, что писали письма миллионы,
нам
покажите нам, как живут эти идиоты
«За стеклом»? А ты помнишь,
стеклом?
Что было? Вспомни, там
Нет.
очереди были, как в мавзолее Ленина, чтобы на них посмотреть.
Сначала сделали передачу, а потом у нее появились фанатические поклонники. Потом...
Потому что, Александр, объясню вам, как человек внутри телевидения. Да, проект живет какой-то, ну, максимум год-два. Проектов типа «В мире животных» или «Человек и закон» их единицы на российском телевидении. Телевидение постоянно – это самый быстро развивающийся сегмент вообще бизнеса. Он должен постоянно быть начеку. Это, понимаете,
вот
это
хорошо.
Люди, которые... Я
ради
еще
бизнеса,
раз, я хочу подчеркнуть.
Понятно,
и
ради
заступиться
бизнеса.
За тех людей, которые делают телевидение. Это высокообразованные, очень умные и креативные
синтезаторы
люди,
наркотиков
которые,
очень умные.
Ориентируется на определенную публику.
Безусловно,
Наташа.
К сожалению, определенная публика смотрит телевидение. Давайте начнем с этого. Определенная публика.
Синтезаторы
не
химических
хотите,
наркотиков.
Не смотрите. Никто вас к телевидению не тянет.
Ну, кстати,
телевидение
Таша, что же про это
говорит? Это тоже бизнес.
Это вот слова Таша, продавца который... наркотиков. Не хочешь, не покупай. Тебя
Нет,
никто не заставляет.
Нет, неправда. Продавец наркотиков, если он заинтересован в том, чтобы у него наркотики купили, угу. он тебя вынудит это купить.
Не вынудит.
Вынудит.
А заманит.
Заманит.
Вот
да.
и телевизор это делает.
Ведь дело в том, что возникает психологическая зависимость, безусловно. Она
от телевизора?
Сродни... Конечно. Конечно.
Телевидение Ящик затаскивает тоже... вас только для того, чтобы вы купили потом, посмотрев эту программу, пошли и купили памперсы той или иной модели. Если это речь идет об утреннем эфире. А если это идет речь о вечернем эфире, то вы бы пошли бы купили пиво определенной марки, сейчас уже не пиво, или обратили внимание на ту или иную модель автомобиля.
Ну, все-таки дайте Гульдану.
Да, это все очень интересно, то, что говорит Наташа. Ксения, ну вы сказали очень важную вещь. Никто не подал в суд.
Да.
Вот у нас с Александром Викторовичем есть одно расхождение. Он считает, что это как-то может регулироваться вообще сверху, добрая воля журналистов, приказ начальства и так далее. Мне кажется, что этого ничего не будет. И судя по телевизионщикам, и судя по начальству, которое только декларирует какие-то вещи, но конкретно ничего в этом плане не делает. Значит, мне кажется, что должен быть следующий институт. Те люди, которые чувствуют себя потерпевшими, они должны подавать в суд, должна проводиться экспертиза. И по судебному решению с телевидения надо такие деньги брать, сопоставимые с рекламой. Не 100 тысяч рублей, а, скажем, там 5 миллионов долларов, если в судебном порядке...
Вот давайте мы
если
будем...
в судебном
Хорошо.
Порядке установлено, что,
вот
что действительно
да,
причинен вред
моральный
психическому
ущерб.
Здоровью...
Хорошо. Давайте мы да. от общих ага. каких-то фраз вот конкретно разберем, какая-то программа,
не надо,
которая
Наташ.
Рассказывала, не называя...
Нет-нет-нет,
я
Наташ,
просто я пытаюсь понять, что конкретно
очень важный
момент,
потрясло.
Ребята,
что есть, например, если мы возьмем канал, например, НТВ...
Вы очень напористая девушка.
Подождите, у меня профессия такая.
Молодец.
Я вам хочу сказать, что есть, например, на канале НТВ блестящие проекты, которыми руководит Коля Картузия. Это главный герой, потрясающий, изумительная, высокопрофессиональная, высококлассная программа. Например, там на этой неделе она рассказывает про Боярского. Ничего страшного в этом я
Ничего
не вижу.
Ничего страшнее.
Страшнее не знаю. Есть блестящий проект «Профессия репортер».
К чему ты говоришь?
Есть даже программа «Максимум».
К чему ты говоришь это, скажи?
Есть «Русские сенсации». Понимаете, есть, безусловно, там, так сказать, ЧСП, трупы, расчлененка и так далее. Я говорю о том, что вот мешать все телевидение.
Мы не мешаем, мы говорим конкретно, что если... Что... Вот мы возвращаемся к той самой пресловутой Италии, пример, с которым я так совершенно потряс.
Здорово, да? Браво, и это
смотри,
я хотел сказать.
Это что такое? Все равно, Саша, это значит, общество так на это реагирует, а не потому, что там стоит полицейский с пистолетом, да, около вот этого журналиста.
Хочу... Но нет.
Потому что общество там подает в суд, там родительские комитеты способны запретить телеканал в любой Америке или телепередачу.
У нас
потому
тоже
что они...
Два. У нас тоже история с дважды два канала.
Ну вот, пожалуйста, сделали. Значит, восстали против этих мультфильмов. Потому что другой вопрос, что это правильно, неправильно, это другой вопрос. Ну вот вам прецедент. Почему бы тогда, дорогие товарищи, родители, уважаемый Александр Викторович, почему не подать в суд на конкретную программу, сказать, что эта программа, она потворствует тому-то и тому-то. Я требую возмещения морального ущерба в такой-то сумме.
Отвечаю.
И требую закрыть эту программу, как называется, растабуированную. Понимаете?
Отвечаю. Значит, в том-то и дело, что вот те передачи, такие замечательные, добрые передачи, о которых Наташа говорит, что вот они есть и хорошо, и должны быть, за границей их не может быть.
Потому что там по-другому общество реагирует, еще раз другой зритель.
Подождите, значит, там они вред причиняют.
Они знают, что можно, что нельзя.
Ксения, послушайте.
Ну?
Наташа говорит, они безвредны. Я хочу спросить, они, видимо, для русских, для нас безвредны, а на Западе они вредны? Если там они запрещены, если там они запрещены, если там эти передачи не попали бы в эфир,
не попали. А их производители... Я приведу вам, пожалуйста, в каждый день, вот через день мы отсматриваем новости, через день в Соединенных Штатах, просто вот как с куста, одна и по одному и тому же сценарию, мальчик заходит в свою школу с пистолетом в руках и вот просто отстреливает массово своих же одноклассников и учителей, ровно просто через день, у них просто эпидемия. Соединенные Штаты гораздо круче, там статистика по 105-й статье
убийства. Да, но не надо, Наташа.
Но там огромное количество преступлений, тем не менее, у них эти каналы закодированы. У нас, кстати, тоже, между прочим. И если ты хочешь смотреть порнуху, ты заплати сначала денег.
Ничего
потом
подобного.
Раскодируй. У нас на федеральных каналах порнография не идет.
Идет.
Что? У нас идет на РЕН-ТВ и
сейчас
эротика
вы будете...
ночью.
Да, эротика.
Суббота на воскресенье.
Это жесткая
порно. Хорошо, что?
Идет у нас. Ну, можно увидеть много чего.
Ну, что, нас расходится за вами.
Ну, нет, но каждый день заходит в школу. Ну, о чем вы говорите, Наташа?
Нет,
какой каждый день вообще?
Я говорю о том, о чем вы говорите. Там, если вы говорите о Соединенных Штатах, то там, так сказать, существует запрет, там все замечательно, ток-шоу с утра до ночи идут. И тем не менее, вот мы видим такие истории, которые...
Да, Соединенные Штаты для
нас
иногда бывает смешная страна. У меня, значит, отец-приятель в Нью-Йорке толкнул взад машину, в ней была женщина. Она подала на него иск в суд. Значит, потому что после этого ДТП у нее была депрессия, и она не могла выполнять супружеские обязанности в течение полугода. 4 миллиона долларов. И муж ее подал иск 2 миллиона долларов, потому что жена не могла выполнять супружеские обязанности. Реально рассматривалось дело в суде. Но когда в Штатах видят пешеходы на улице, водители, они за 100 метров тормозят и боятся испугать. Наши нажимают на газ. Значит, некоторые смешные вещи, оказывается, они как-то регулируют поведение. Вот поэтому эти иски к телекомпаниям у нас, да, они должны быть.
Так
и они
вот
должны привести их в чувство, между прочим, так с их искренностью.
Да, я вам хочу сказать, Виктор Викторович. Так вот у нас последняя, например, моя программа была посвящена там беспределу на дорогах, когда девушка, врач, 31-летняя, сбивает супружескую пару, молодую. Погибает девочка беременная. В результате, сейчас, вчера мне звонит парень, который остался жив, и который приходит сюда и говорит, ты знаешь, ей состряпали бумагу о том, что она невменяемая. И суд признал, что она в тот момент, в ту секунду, за рулем, врач, она врач по профессии.
Так, это к чему вот,
она
к чему вот это вот сейчас вы рассказываете?
Вы считаете, что я должна об этом не говорить? Нет, не рассказывать?
Ой, какой
это
пафос.
Пособие.
Нет, мы не Наташа, у меня такое впечатление, что вот этот пафосный подъем ваш, он только способ скрыть слабость аргументов. Больше ничего. Вы так берете на горло, как Лаэрт. Извините.
С одной стороны,
Александр,
понятно,
я вам хочу вам сказать,
бизнес,
что мы все продавцы информации, да. Торговцы,
нет,
понимаете?
Нет. Ну зачем вы
мы
так?
Ее
не
продаем.
Обобщайте.
И вы тоже продаете свою газету. Если вы напишете чушь собачью, господин Гусев пойдет и скажет, знаете что, Минкин, идите и напишите что-то интересное. От нас тоже ждут чего-то интересного.
Что-то это тоже не по теме, Наташа.
Понимаете,
Наташа,
Николай, вопрос
что
в том, что в, в каждой программе размещается огромное количество рекламы. И у нас сидят люди, которые принимают эту программу. И которые говорят, интересно это или неинтересно.
Я вам вот теперь скажу. Вот я не психолог, но мне кажется, что вы защищаете себя, потому что
я защищаю себя и свой цех.
Потому
правильно.
Что признать правоту нашей позиции, это значит,
какая
что вы просто
позиция,
преступник.
Саша? Какая ваша позиция?
Телевидение совершает преступление.
АМК не совершает преступление.
Не смотрите телевидение,
Александр. Я настаиваю
Александр.
На этом.
Потому
не смотрите.
Что, когда я открываю газету с объявлениями в интимных услугах, и рядом же от тебя объявление про детский праздник, я не понимаю, что я открываю. Я не говорю про это любую газету, понимаешь, любой, какой-нибудь там, не знаю, журнал, посвященный досугу, когда в одном журнале объединены интимные услуги, бани, проститутки и тут же рядом детские спектакли. Это ненормально.
Да ясно, что
у
они
нас,
все должны сидеть
все,
на одной скамейке
ненормально.
В суде,
поэтому
это ясно.
Не надо из телевидения делать крайних, а здесь нужно, значит, нужно какое-то другое принимать решение.
Вы сейчас обсуждаете. Подождите,
потому что ты сейчас в позу праведника становишься, а
нет,
ты здесь неправ.
Неправ.
Ты
неправ.
Вот твоя статья опубликована
самый
в газете с многомиллионным тиражом. Твоя статья. Нет, просто я хочу, чтобы ты это тоже признал
да.
за собой. Что твоя за статья что? Опубликована в газете с многомиллионным тиражом. Многомиллионные тиражи этой газетой известно, каким путем ей достались. Известно.
Что это значит?
Публикации других статей, а не статьи Александра Минкина.
Прежде всего, срочно в номер. Александр, я хочу призвать вас к следующему.
Рейтинга накачали?
Я хочу призвать вас к следующему. Вот когда летят камни в нашего брата, мне всегда хочется сказать, ребят, встаньте на мое место. Вот вам 50 минут эфира, вот вам кассеты, хороший оператор. Делайте, снимите, сделайте программу, которую посмотрят миллионы.
Значит, у нас плохая публика. Да. Так я понимаю.
Вот да, и все. Значит, вот вам прайм-тайм
22:30. Который готов душу продать дьяволу за показ какой-нибудь гадости. Понимаете? Я привожу даже этот пример.
А потом пойти и купить пиво.
Что в Лондоне на публичное вскрытие был переаншлаг. За безумные деньги народ скупал билеты, чтобы посмотреть, как публично вскрывается труп. Это тоже своего рода такое развлечение. Почему тогда у нас такой народ, объясните? Почему публика именно это хочет? Вы же не будете спорить, что она этого не...
Народ
она
пишет?
Же хочет.
Ксения, что там народ пишет?
Народ там пишет, да. Публика этого хочет? Или это публика хочет, или это телевидение навязано?
Теперь уже хочет. Уже прошло достаточное количество лет, чтобы публика теперь только этого и хотела. Значит, поскольку эфир скоро заканчивается, я хочу сказать, я вижу один путь. Судебные процессы. Никакой цензуры, судебные процессы с многомиллионными штрафами. Вот. Только это может привести их в чувство. Это моя позиция.
Саша, твое предложение.
Мое слово такое. Ну уж извините за прямой эфир. Человека, который выпустил в эфир передачу, которая растлевает детей, сидящих у экрана.
Да, вполне возможно уголовная ответственность вообще.
Вывести на площадь публично, прямо в прямом эфире расстрелять, и в тот же день программы изменятся как по волшебству. Просто как по волшебству. А вот эти суды здесь, у нас, когда есть деньги, когда суды покупаются и продаются, когда депутаты годами не принимают нужные законы, этот путь, пока вы пройдете, здесь уже все поголовно станут маньяками. Что касается газеты, я ее не защищаю. Но когда я иду к вам в эфир на «Эхо Москвы», я прохожу и пивную, и скучающих проституток, но я иду сюда, и мне это не мешает. И когда вы берете газету, можете найти нужную вам статью, и остальное вам не мешает.
Неправда.
А по телевизору ты не объедешь. Они вот
почему
тут
объедешь?
Это,
не объедешь еще как?
Нет,
можно я быстренько вопрос задам
не
для слушателей?
Если,
да, дорогие друзья, давайте
я
быстренько проголосуем.
Всех уже еще кто-нибудь не до конца
подожди.
Разложился и расслился.
Дайте, я хочу понять мнение слушателей.
Выбросите телевизор.
Если вы, дорогие друзья, согласны, разделяете предложение радикальное Александра Минкина за программы, которые раскрывают детей, публично казнить, расстреливать
не.
Создателей.
Не надо.
Одного.
Один раз.
Одного.
Одного.
Одного. Один раз.
одной передачи.
Только не Наташа.
Да.
Публично расстрелять за программу, которая расстреляет
и
детей.
И в одну секунду
да.
программа
660-01-13, если вы голосуете за это предложение Александра. Если против,
660-01-14. Глупый какой-то разговор.
Начался подсчет ваших голосов.
Ой, я не включила голосование. Пожалуйста, если вы разделяете предложение Александра для, значит,
показательный суд... Чтобы изменить программу, один разочек.
Один раз. Расстрелять автора.
Люди, предлагающие публичные казни, осуждают нас. Да мы просто в носу ковыряемся, Александр. По сравнению с вашими предложениями, мы просто дети в песочнице. Все, и НТВ, и Первый канал, и
Россия. Я знаю вашу песочницу.
А я вам хочу просто сказать, все-таки возвращаясь к законодательной базе, ребят.
И к вопросу о морали.
Когда мы говорим, ставим в пример всякое западное телевидение, вот ты там про трупы говорила, Наташа, что там нигде там трупы не показывают, нигде ни в одном законе это не написано. Это кодекс чести журналистской, которая устанавливает каждая корпорация. У нас, к сожалению, пока это невозможно. Почему? Это вопрос. Я вспоминаю вот для похороны Артема Боровика. Я помню, как меня это поразило. Впервые я это увидела воочию, когда оператор чуть ли уже по соседним могилам, камера просто в гроб уже крупным планом. Он эту камеру прямо положил в гроб к Артему, чтобы только первым запечатлеть, как выглядит Артем Боровик в гробу. Я это запомнила. Это было сколько лет назад. Сегодня вот мы действительно, вы правы, мне очень нравится этот термин, хотя я понимаю, что он профессиональная растабуированность. Вот мы живем в эту эпоху растабуированности. К сожалению, так. Что ты хотел сказать?
Я хотел сказать, что если люди призывают расстреливать педофилов, призывают к смертной казни для педофилов, то она, безусловно, должна коснуться тех, кто этих педофилов выращивает.
Вот смотри, за несколько секунд буквально больше 1000 человек, 93% разделяют мнение Александра
Михайловича. Это наш потенциальный зритель. Зритель, который потом, Александр, будет смотреть публичные
95.
Казни. Это то,
нет,
о чем
вам
говорит
не поможет ваш
наш
пафос.
Вождь Владимир Владимирович Познер, который говорит о том, что будущее телевидения
пафос,
это интерактивные казни, которым призывает Айш Минкин. Он предлагает нашу песочницу
не казни,
заменить,
а один раз, Наташа, вас никто не тронет. Лично вас никто не тронет. Один разочек.
Расстрелять один раз.
Один разочек.
Одного автора.
Это потрясающе.
Наташа, вам ничего не грозит.
Спасибо. Мы на этом заканчиваем. Но вот неожиданные результаты. Значит,
95% это наш зритель. Это те, кто потом будет смотреть казнь.
Культурный шок. Культурный шок.
14:11. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Тема «Телевидение как пособие для потенциальных преступников». Эту тему мы так придумали аккуратненько, потому что на самом деле статья, которой разразился Александр Минкин в «Московском комсомольце», это настоящее спецрасследование, которое на многих произвело действительно эффект культурного шока. На службе у маньяков, так называется, Саша, статья?
Под властью маньяков.
Под властью маньяков, простите. Александр Минкин, журналист, обозреватель «Московского комсомольца» здесь в студии.
Здравствуйте,
Александр. Наталья Метлина, руководитель проекта отдела «Специальное расследование» на Первом канале, так называется?
Да, «Специальное расследование» программа. Да.
Ответственная за все спецрасследования здесь в студии. Наташа, добрый день. И в середине у нас Виктор Гульдан, Виктор Викторович, руководитель психологической лаборатории Московского областного центра социальной и судебной психиатрии, доктор психологических наук, академик. Здрасте, Виктор Викторович.
Добрый день.
Эксперт наш, который, надеюсь, будет беспристрастным. Нашим слушателям напомним номер СМС, по которому можно отправлять, +7 985 970 45 45, телефон прямого эфира 363-36-59. Ну, пересказывать статью Александра Минкина, во-первых, это невозможно, потому что она огромная.
Чем? Могу в двух словах сказать.
5 частей в 5 номерах.
Могу в двух словах сказать,
значит,
чтобы было понятно, о чем речь. Да. По телевизору идут программы, которые вызывают у всех отвращение. Есть такие программы, которые, мне кажется, у всех вызывают отвращение. Тем не менее, у них большой рейтинг. Как же это может быть, чтобы всем не нравилось, а рейтинг высокий? Эти рейтинги возникают из голосований тех людей, у которых дома стоит прибор. Называется этот прибор PeopleMeter. Он установлен в Москве в 500 квартирах, и эти приборы фиксируют то, что смотрят. Вот эти эксперты, постоянно живущие с прибором, привыкают смотреть дерьмо, и это их вкус формирует программы. Не наш вкус, а вот этих вот специфических
То есть вкус маньяков, людей. По сути, вкус маньяков, он формирует вкус общественный.
Значит, одна из тем этой статьи, это вот такая. Значит, вот эти люди безымянные, анонимные, неизвестно, раз, как да. из кого выбраны.
Это только одна из тем этой статьи, потому что меня там многие вещи поразили своей простотой, что называют, потому что мы об этом много говорим, а когда идут какие-то конкретные примеры, вот они самые красноречивые. Например, то, что на меня очень сильное произвело впечатление, пример, который приводит Александр, что на итальянском телевидении да. была передача, посвященная проблеме педофилии.
Да, и в этой передаче, в итальянской, процитировали, то есть показали 7 секунд из передачи Аркадия Мамонтова с канала «Россия». Там уволили всех, кто отвечал за выход в эфир.
То есть то, что у нас является нормой и показывается, если не ночью, то утром и днем.
Днем. Она у нас вышла в 8 вечера.
То там не то, что это невозможно в любой, как я понимаю, цивилизованной стране с законами и с нормами моральными, да? Не то, что невозможно, а просто противозаконно. Когда люди
Кроме
несут
того,
за
там
это
есть какие-то вещи более-менее для взрослых, они идут ближе к полуночи, но не только эти вещи запрещено показывать в дневное и вечернее время, но и рекламу запрещено. А у нас иногда порнуха идет ближе к полуночи, но самые лучшие кадры из этого насилия, убийства, безобразия идут целый день. И вот эти самые лучшие кадры достаточны для детей.
Ну и еще одна тема, как я понимаю... Саша пытался своей статьей, даже не пытался, а просто доказательную базу нам привел, что телевидение действительно это инструмент оружия прямого действия. Что когда мы даем пресс-конференции и говорим о том, насколько у нас повышается уровень преступности в стране, криминогенная обстановка, маньяки, педофилы и прочие гадости и мерзости, в 26 раз, насколько я поняла,
за 6 лет
выросло
26 раз, да.
количество преступлений на сексуальной почве, против детей прежде всего, в этом не просто одна из, скажем так, нет, это, наверное, чуть ли не главная вина телевидения в этом,
да,
как
это
я поняла из того, что написал
Правильно.
Александр. Ну, Виктор Викторович Гульдан тоже там фигурирует в качестве эксперта как раз в этих статьях, он как проводил психологическую экспертизу над передачами, да, нескольких передач.
Нет, Виктор Викторович, насколько мне известно, экспертирует настоящих маньяков.
Нет, но
передачи
тоже он смотрел.
Передачи тоже смотрел,
да,
сам
посмотрел,
скажет.
Да. Ну, давайте сначала, для начала я вот что спрашиваю, Виктор Викторович. Считаете ли вы, что телевидение оказывает такое прямое воздействие на людей с неустойчивой психикой, что они могут действительно совершить преступление под влиянием телепередач? Или это миф?
Вообще у меня две претензии к телевидению. Во-первых, всенародно растабуированы некоторые темы, которые ни при каких условиях нельзя растабуировать. Значит, людоеды, маньяки. Педофилы. Это все предмет для специальных исследований, для рассмотрения в судебном заседании, для научных каких-то, для научного исследования. Но когда вот эти вещи становятся предметом обыденного сознания, когда оказывается, что это все вполне реальные вещи, да, это неким образом действует на людей. И, конечно, прежде всего на подростков. И вторая претензия то, что телевидение получается обучает некоторым способам решения конфликтов, которые совершенно недопустимы. Ну, скажем, еще 20 лет назад у нас не было убийств, так называемых заказных, связанных с решением бытовых конфликтов. Люди разводились, дрались, иногда даже убивали друг друга, да? Но, скажем, ситуация, когда жена недовольна мужем, и она за $500 нанимает человека, который его убивает, и это все тиражируется в телевидении, и это многократно обсуждается, и получается, что это становится одним из способов решения бытовых конфликтов.
Телевидение это предлагает нам в качестве
Совершенно
возможного
верно.
Способа
Я
решения
Я на секунду
проблемы.
Скажу, когда Виктор Викторович говорит «растабуировать», это значит снять запрет на обсуждение. потому что табу не только не позволяет это делать, но не позволяет об этом говорить.
Вот первый, кто это сделал, это ваш журналист, кстати, Евгений Додолев. Когда лет 15-20 назад в «Московском комсомольце» появилась статья про людоедов, а мы, они проходили экспертизу у нас, мы их смотрели. Это дело шло под грифом «секретно», оно проходило через спецчасть. И это совершенно, вот все подробности этого дела, они не должны были вообще стать достоянием какого-то обсуждения или что вообще это возможно. Вот. Впервые это появилось, и тогда это произвело на меня очень сильное впечатление. После этого вот динамика такова, что это стало вообще ну, расхожим сюжетом, якобы привлекающим зрителей. Почему я говорю, растабуирование вообще недопустимо? Потому что, скажем, появляется... Вот одно дело нельзя, табу, да, ни при каких обстоятельствах. А другое дело, да, это можно, но за это полагается там 10 лет, за это полагается смертная казнь. Появляется цена чего-то, да, чего, что вообще недопустимо. И вот я считаю, что вот можно предъявить некоторые, угу. так сказать, претензии к телевидению вот по этим двум вещам.
Наташа, пожалуйста, тебе слово. Наталья Метлина, напомню, это Первый канал, отдел спецрасследований.
Ну, во-первых, я хочу сказать, и очень активно и сильно я сразу обозначу свою позицию, я буду защищать телевидение, несмотря на то, что мне очень много чего не нравится, и, к сожалению, я должна мириться, как человек, работающий в расследовательском жанре, я должна мириться с тем, что, скажем, диктует тот самый пресловутый рейтинг. По поводу рейтингов сразу, значит, я хочу сказать следующее, что помимо, так сказать, так называемых people-метров, о которых Александр уже упомянул, о том, что их существует 500 штук в Москве, там несколько тысяч по России, у каждого канала, уважающего себя, а уж федерального и подавно, существует своя служба опросов. Служба опросов опрашивает, обзванивает ежедневно. Это я могу абсолютно точно и серьезно, так сказать, гарантированно так сказать, подписаться под этим. 20 тысяч человек в Москве опрашивается. Я лично, живя в центре города Москвы, неоднократно в мой дом раздавались звонки. Здравствуйте, социологическая служба такого-то канала. Какой сейчас включен у вас телевизор? Да, какой канал вы смотрите? Такой-то. И это так называемые опросники. Они гораздо шире. И я могу вам сказать, так как мы каждый день смотрим эти рейтинги, и они, в общем, плюс-минус, но они очень слабо отличаются от тех рейтингов, которые дают нам people-метры. Это первый момент. Второй момент называется «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Невозможно всю огромную телевизионную аудиторию, которая выросла уже совершенно в другой стране, загнать в консерваторию, загнать на пятую кнопку на канал «Культура». К сожалению, люди хотят развлекаться. Люди перестали читать книжки. Телевидение в этом... Конечно, сыграла свою роль, потому что оно гораздо интереснее. И читать Толстого подростку менее интересно, чем сесть и посмотреть, чем сегодня живет Кристина Агилера или примкнувший к ней, там, так сказать...
А какой-то... можно перебить вас? Вы знаете, до чего дошло? Что ему даже телевизор уже смотреть неинтересно. Ему интереснее в телефон играть автомобильчиками в телефоне.
Да, Александр, я хочу еще заступиться-то еще и за подростков, давайте. Которые, по большому счету, а я как практик могу вам сказать, что подростки мало смотрят телевидение. Сейчас все подростки в интернете сидят с утра до ночи. В интернете или, так сказать, и так далее. Но сейчас, кстати, у подростков, особенно у тех, кто серьезно задумывается о своем будущем, появилась тенденция все-таки к чтению книг. Огромное количество, может быть, такой дешевой беллетристики.
Можно скажу сейчас?
Да, что-то? Но, по крайней мере, они сидят за чтением.
Это на кого же вы тогда работаете?
Если честно, ну, наверное, каждый журналист отвечает сам на свои вопросы, да, и я, скажем, делая какую-то определенную тему, я все-таки работаю в силу того, что я работаю на Первом канале и работаю в Супер Прайм Тайм, да, в суперрейтинговое время, я работаю на самую широкую аудиторию, я обращаюсь к людям, рассказываю им, предположим, я беру темы квартирные кражи, и помимо того, что я рассказываю эпизоды, как, где, кого, при каких обстоятельствах ограбили, безусловно, с учетом того, что там, скажем, ограбили и Аллу Борисовну Пугачеву,
еще это кого-то. Очень увлекательно, конечно.
Понятно. Но я еще и рассказываю людям, каким способом им возможно уберечься.
Замечательно.
И так, вот каким способом, и какие сроки получили люди, которые в результате
очень хорошо,
оказались
очень пойманы. Хорошо.
Это мой путь.
Против этого никто не возражает.
Другой так вопрос, вот... что, скажем, есть вещание, которое носит более развлекательный характер, о котором скорее, в общем,
Наташа,
наверное,
что Александр... вы называете развлекательным?
Александр,
да, расчлененка,
писал.
Расчлененка, да. Она развлекательна, что ли?
Я вот сейчас дам конкретный пример. Дам пример и спрошу вас. Вот меня пригласили на среду, я не пошел, правда, был занят сильно.
Времечко, да?
Времечко пригласило меня на передачу о педофилах. Я их спросил, какая тема? О педофилах. Я говорю, а вы мою заметку читали? Да, читали, но ведь это очень интересно. Времечко выходит в 16:30. Теперь по поводу подростков, которые в интернете и даже в книжках уже. Вот и хорошо. А теперь вы мне скажите. А вот эти вот грудные на коленях у бабушек сидят... Они-то ведь не в интернете сидят и не в книжках. Они прямо с пеленок смотрят вот эту мразь. Эту мразь смотрит ребенок годовалый, в которого загоняется вот это все. Я, конечно, уступлю психологам и психиатрам, как сказать, возможность сказать, что же происходит с душой и мозгами
ребенка. Запечатлевание происходит.
То есть, когда и человек еще не
это...
понимает, что это такое, просто
да.
набор
и
картинок.
И когда-нибудь это в чем-то может проявиться, как... такое озарение. Вот так можно решить эту проблему. Можно пристрелить бабушку.
Меня позвали в передачу к Лолите. Я говорю, о чем будет передача? Вы знаете, отец утащил ребенка, мать не может получить ребенка. Вот сначала мы дадим слово матери, которая уже 2 года, значит, живет без него. Потом дадим слово отцу, а потом мы выведем под камеру ребенка и спросим, с кем ты хочешь жить, с папой или с мамой? Я говорю, сколько ему лет? 4 года. Я стал звонить Эрнсту. Чтобы сказать, через час начнется запись передачи, в процессе которой будет психике ребенка нанесен катастрофический вред непоправимый. Через минуту мне перезвонили. Зачем вы звоните Эрнсту? Не будет никакого ребенка. Все будет хорошо, не будет никакого ребенка. Проблема обсуждалась, ребенка не было, но у экранов дети, которые вот отсюда узнали, ведь есть благополучные дети. И вот отсюда они узнали, что бывают плохие родители, бросают, воруют, все такое. Зачем 2-летнему ребенку это слышать?
Ну, Александр...
Зачем такая информация обрушивается
это другой,
на детей?
Это другой вопрос. Во-первых,
нет,
зачем,
не другой.
Зачем ребенку целый день смотреть телевизор? У меня встречный вопрос. Если он живет в благополучной семье, в благополучной семье...
А если в неблагополучной, Наташа?
Они не получают. Считаются.
А если не в благополучной? Он прекрасно знает,
ним,
что
да?
папа каждый день приходит вместе
а
с мамой
я вам скажу,
пьяный. И
да.
ничего такого уж страшного из программы «Лолиты» они не узнают, чего они не знают.
А
это
я
первый
вам
вопрос.
Скажу.
Во второй вопрос. Вы сегодня подняли программу о педофилах. Дело в том, что я как бы один из застрельщиков этой темы на телевидении. В 2000 году я сняла фильм. Он касался детской проституции. Он не касался показов всего этого. Вопрос заключается в том, что если мы об этом не говорим, это не значит, что этого нет. Если вы придете в Санкт-Петербург, в Екатерининский сад, Катькин сад он называется, и
вот
увидите детей, детей, которые продаются иностранцам, и не только иностранцам, и русским, так сказать, и так далее, питерцам, что угодно, за 200, там, 500, я не знаю, какие на сегодняшние
ставки. Я понял,
ставки.
Наташа.
Мы, это не значит, что мы должны...
А зачем это?
Да
вы,
подождите.
Целеполагание.
Вот есть 100 человек, которые уже находятся в катастрофическом положении. Зачем еще 100 миллионам сказать про эту профессию?
Возможность такую.
Про такую возможность.
Да. Вы гордитесь собой,
я
Наташа?
Я вам еще скажу.
О том, что вы открыли эту
я
передачу.
Я хочу сказать, что я пыталась каким-то образом, и я считаю, что задача, не забывайте, журналистов, привлечь внимание общественности, правоохранительных органов, государственной власти к той проблеме, которая существует.
Но с тех пор ничего не изменилось, Наташа.
Изменилось
в худшую сторону.
И закон
Ксения,
не принят,
порнография
не
закон
наказывает.
Здесь не нужен. Ну. Почему мы все время говорим о том, что у нас все что, с книжек Конституции по улицам ходят, существует моральный какие-то вещи, понимаете?
Вы их разрушаете.
То, что я их не разрушаю. Разрушает. Я пыталась. И я говорю, опять же, там, в защиту своего коллеги Мамонтова, Аркадия, Дело в том, что мы не показываем, потому что это ой как здорово смотреть детскую порнографию. Я не знаю, как вам, когда я это все покупала на рынке, на Горбушке, для того, для
зачем Мамонтов рассказал в эфире, где это продается, сколько это стоит и как спросить?
Потому что это разрешено, потому что это разрешено к продаже.
И теперь?
И потому что правоохранительные органы не занимаются
так
тем,
они и так не занимаются. Что... Только значит, еще большее внимание все. Привлечено
мы,
к этой точке.
Мы совершенно искренне, Ксения,
одну фразу
совершенно искренне надеемся, сейчас. Что мы таким образом что-то пытаемся сдвинуть.
Я вам сейчас скажу.
С мертвой точки. Но если мы вообще об этом не будем говорить.
Вот было бы хорошо-то. Пусть милиция этим занимается.
Милиция
зачем
этим не
вы,
занимается.
Значит, когда вы говорите с экрана об этом, вы что думаете, что 100 миллионов пенсионеров и детей начнут заниматься решением этой проблемы? Теперь, когда вы говорите, это вот дети неустроенные, у них родители вот такие-сякие плохие. Когда человек продает наркотики, и если его ловят, бесполезно он будет объяснять. Вы знаете, это плохие дети ко мне подошли, хорошие ко мне не подходят. Ведь я продал наркотики только тем, кто хотел их купить.
Из его неблагополучных семей.
Сажают да, его, дети. Независимо от того, что у него наркотик купил бяка. А сажают продавца.
Можно мне встрять, товарищи? Я хочу... Хотя, Саш, встань, пожалуйста, с прохода. Народ там столпился. Благодарные зрители. Давайте, у нас сейчас новости должны идти, поэтому
можно
я следующую
одну реплику,
часть
вот
начну. Давайте,
железно, да?
давайте.
Значит,
давайте.
Как судебный психолог скажу, что так. Вы искренне и целенаправленно именно разрушаете мораль. И это основная работа телевидения в этот самый прайм лучший тайм, да?
Угу.
Вот это мое мнение.
Понял вас, 30-й прием.
Хорошо. Новости. Дальше продолжим дискуссию после новостей, и слушатели обязательно подключим. Интересно, как у нас голоса там разложатся.